В вступительном слове нам было уже прочитано то, что мы являемся исполнителями воли Божьей. Это очень важное слово. Я прочитаю это слово снова из 103-го псалма, 103-й псалм, 20 и 21 стих. 103-й псалм, 20 и 21 стих. «Хвалите Господа, ангелы Его, сильные герои, которые исполняете Слово Его, послушные голосу заповеди Его». И потом «Хвалите Господа, все воинство Его, служители Его, исполнители воли Его». Бог открывает свою волю своим рабам и пророкам. Он посылает их. У него были апостолы, действительно такие люди, которые были с ним связаны, которые через помазание и через вдохновение Святым Духом говорили от Бога. Да, Бог говорил через них. И подобное мы можем найти в послании к евреям в 1 главе, в 13 и в 14 стихе. Евреям 1 глава, 13 и 14 стих. Какому ангелу он когда-нибудь мог сказать: «Сядь по правую мою, пока я не положу врагов твоих к подножью ног твоих». Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые должны наследовать спасение? А в 7 стихе написано: со ссылкой на ангелов, хотя и сказано: «Он делает ангелов своих ветрами и служителей своих огненным пламенем». Когда Евангелие возвещается огненно в духе, тогда ведь это имеет свое право. Ведь Господь сказал, как здесь написано, то, что Он делает Своих служителей огненным пламенем. Сегодня на моем сердце лежат две вещи. Одно — это чтобы дать короткий обзор того, что касается политического положения, насколько это входит в библейское пророчество. Вы знаете, то, что мы на этом месте даже в наименьшем не думаем о том, чтобы заниматься политикой. Но определенные события и ходы, которые входят в политическую часть и в течение последнего времени, тогда ведь это ж необходимо, чтобы по Слову Святого Писания можно было бы осветить, озарить все эти вещи и поговорить о них, и чтобы можно было получить весь обзор о том, что сейчас происходит, и потом еще так жить о том слове, как мы можем прийти к Господу. Прежде чем мы войдем в это рассмотрение, я хочу коротко сослаться на одну часть из Откровения 19 главы, стих 11. Так как здесь наш Господь описывается как верный и как истинный. И мы это уже подчеркивали в вступительном слове. Откровение, 19 глава, 11 стих. «Затем я увидел открытое небо и белого коня. Сидящий на нем всадник назван верный и истинный. который судит и сражается справедливо. Кто читает эти слова, верный и истинный, тот тогда не может никак по-другому, как только подумать о том, то, что так жить написано, то, что мы должны оставаться верными до самого конца, чтобы мы претерпели, чтобы и мы были коронованы. Что же касается всего течения нашего времени, то мы все заново подчеркиваем то, что мы действительно живем очень близко перед возвращением Иисуса Христа. Это мы сейчас просто должны увидеть и принять, как Бог все это упорядочил. Это ж ведь не какие-то вещи, которые мы себе представляем или ставим в какое-то пустое пространство. Но просто коротко и ясно нужно сказать то, что время милости, время спасения имело свое начало, и то, что оно подойдет к концу. И когда этот день спасения и милости подойдет к концу, тогда ведь наступит ужасный день Господа, день Божьих судов, день, который будет гореть, как печь. Ведь можно было бы, когда читаешь библейское пророчество, увидеть различные исполнения в данный момент, ведь речь идет о самом главном, о Израиле и вокруг него находящихся наций. И к этому да будет сказано следующее. Все, что происходит, и все, что исполняется, то из всего этого ясно одно. То, что в конце весь мир обратится против Израиля. Нам это, конечно же, не нравится. И да не будет это связано с какими-то национальными мыслями, но Бог просто избрал однажды Израиль. Нужно ли мне это все расшатывать? Нужно ли мне это ставить под вопрос? Нет. Мы просто говорим с пророком Исаией то, что мы Израиль благословляем во имя Господа и желаем им счастья и спасения. Я здесь принес одну статью из газеты о особенном сне Хусейна. Вы знаете то, что есть такие люди, которые действительно видят сны, а другие видят в своих снах то, что они имеют в своих представлениях. И особенно в англоязычном регионе это полностью нормально, то, что говорят «I have a dream» — «У меня есть сон» или «Жить мечта» от переводчика. Но это не обязательно должно знать то, что человек спал ночью и видел какой-то сон. Это 99% может обозначать то, что имеешь какую-то мечту, представление о каких-нибудь вещах, как они должны быть. И я вам это прочитаю коротко. Здесь только пару строк. И здесь говорится «Послание пророка». В своем сне Саддам Хусейн описывает, согласно кувейтской газете, где ему якобы явился пророк Магомед, следующим образом. «Пророк явился мне во сне». Прекрасное дело. Полностью в белом одеянии. Но, очевидно, он был озабочен о чем-то. «О, пророк Божий!» — сказал я ему. «Что это? Чего ты так страстно желаешь от меня?» И он ответил мне, «Я пришел, Саддам, чтобы обратить твой взор на серьезную ошибку». Да, слышится прекрасно. «Что же это, о пророк?» — спросил я его. И он сказал, «Я вижу то, что твои ракеты неправильно установлены». Очень интересно. Я вижу то, что твои ракеты неправильно установлены. «А как оно должно быть?» — спросил я его. Он сказал, «Они направлены не туда». Прекрасное дело. Они ведь в данный момент направлены на Саудовскую Аравию. Именно туда, где собраны все военные, но не на Израиль. Вы это поняли? Я прочитаю вам дальше. «А как жить оно должно быть?» — спросил я. «И они не направлены, правильно?» «А какое направление ты желаешь, о пророк Господин?» — спросил я. И он ответил, «Ты знаешь направление, и ты должен это исправить». Да, он знает то направление. Он знает то направление в точности. И это ведь, конечно же, вскоре будет исправлено. И в конце здесь еще говорится, Саддам закончил такими словами, так об этом говорит газета. Вдруг, внезапно исчез пророк, и мне выглядело так, то, что он пришел только для того, чтобы сделать это замечание. Хорошо, это замечание он сделал, и весь мир также это заметил, в какое направление все будет нацелено. К этому я хочу прочитать еще несколько мест из Библии, чтобы мы об этом знали. И я уже об этом говорил. То, что все это не произойдет сейчас. Первое место из Библии, которое для всех нас очень важно, первое место я хочу прочитать из Иисуса Навина, первой главы, чтобы все могли навсегда это знать. То, что это было определение Божье, чтобы 2,5 колена, Рувим и Гад, и половина колена Манассии, то, что эти 2,5 колена, они получили свое место жительства на восточной стороне Иордана, но не на западной, как и остальные. Иисус Навин, 1 глава, с 12 по 15 стих. «Колену же Рувима и Гада, и половине колена Манассии Иисус сказал, помните то слово, которое Моисей, раб Господин, вменил вам в обязанность, когда он сказал, Господь Бог ваш привел вас к цели и дал вам эту землю. Ваши жены, ваши малые дети и скот ваш могут оставаться в этой земле, которую дал вам Моисей на этой стороне Иордана. А вы, все боеспособные мужи, должны, вооруженные к битве, перейти туда во главе ваших братьев и помочь им. Пока Господь, так же, как и вас, приведет ваших братьев к цели, и они также возьмут во владение ту землю, которую Господь, Бог ваш, дает им». Да, может быть, еще и последнюю здесь дальше часть. «Только тогда вы сможете вернуться и вступить во владение вашей собственной землей, которую Моисей, раб Господин, дал вам восточно-иорданской земле». Я вообще-то сегодня утром хотел принести карту, которая в точности показывает, какая область принадлежит Израилю, которую Господь им указал. Кто знает Библию, тот знает, то, что не Израиль имеет оккупированную землю, но то, что сегодняшняя Иордания имеет большую часть земли, которая вообще-то принадлежит народу Израилю согласно Божьему определению. Но так как политики не почитают слова и, может быть, даже не знают об этом таким образом, и поэтому они должны разжигать огонь, чтобы можно было нанести последний удар против Израиля. И к этому я хочу прочитать пару мест из Библии. Первое — это место из Иезекииля, 38 главы. И я подчеркиваю еще раз то, что это будет еще не сейчас, но то, что все приготовления уже производятся, чтобы потом позже все это правильно так могло получиться. Сейчас по отношению к Израилю эта проблема находится на востоке. А при этой последней битве эта проблема будет исходить с севера по отношению к Израилю. Это будет в долине Мегидо, как раз-таки по другую сторону горы Кармил. И мы уже часто это рассматривали в израильской поездке. Иезекииль, 38 глава, с 4 по 8 стих. Здесь нам говорится, что произойдет и кто будет самое главное принимать в этом участие. «Я приманю тебя сюда». Иезекииль 38, с 4 стиха. «Я приманю тебя сюда и вложу тебе крюки в челюсти и пущу тебя в поле вместе со всей твоей военной мощью, конями и всадниками, всех в полном вооружении, мощное полчище с щитами и бронями, полностью вооруженные мечами. Персы, эфиопы и ливийцы находятся посреди них, все с щитами и шлемами». Да, и здесь дальше перечисляется до конца 7 стиха. Теперь я прочитаю 8 стих. «Через продолжительное время ты получишь повеление. В конце лет ты придешь на страну, которая оправилась от войны, которая была собрана из многих народов на горах Израиля, которые постоянно были опустошенными, а теперь она возвращена из народов, и теперь они все живут в безопасности». И теперь мы прочитаем из этой же главы, 38, с 14 по 16 стих. Вторая часть с 14 стиха. «Да, в то время, когда народ мой, Израиль, будет снова жить в безопасности, тогда ты двинешься и придешь сюда с места жительства твоего с крайнего севера, ты и много народов с тобою, все на конях, большое войско и мощное полчище. И ты придешь против народа моего Израиля, как грозовая туча, чтобы покрыть страну. В конце дней произойдет это». Теперь 39 глава, Иезекииль, 39 глава, со 2 по 7 стих. Я не буду читать все, только коротко, второй стих, и, может быть, еще третий. «Я приманю тебя сюда и поведу на поводке и позволю тебе прийти с крайнего севера, и ты придешь на горы Израиля». И так далее, и так далее. Ведь можно было многое что прочитать. Ведь самое главное для нас — это еще 9 стих, где написано то, что будут 7 лет жечь оружие, которое останется. И так, значит, будут топить. И тогда людям не нужно будет никакой нефти или какого-нибудь материала для огня. И в 12 стихе говорится, то, что дом Израиля будет тогда 7 месяцев иметь дело с погребением их, чтобы очистить землю. Итак, значит, в действительности все придет туда, как и сейчас, где народы устремились к тому, чтобы принудить Хусейна снова очистить Кувейт. То, что потом, позже, также народы, только под другим господством, и именно с севера, устремятся на Израиль с таким огромным полчищем, которого не было с начала времени. И потом, чтобы можно было нанести этот уничтожительный удар. Но потом, конечно же, нанесет удар Бог с ясного неба и скажет «досюда», но не дальше. И тогда Бог прославит себя. И к этому я хочу прочитать из Иоиля 2 главы и 4 главы. И хочу вам показать то, что это связано с Днем Господа, который будет Днем Суда. Ведь в День Господа произойдут многие вещи, и одна из них будет это. Иоиль, 2 глава, с 1 по 3 стих. «Протрубите в трубу на Сионе и произведите шум на святой горе моей, чтобы все жители страны вздрогнули, ибо приближается день Господень. Да, Он близок». И теперь я попрошу об одном. Обратите внимание в точности на то, что сразу же написано после вступительного слова со ссылкой на день Господа, который придет. Я прочитаю второй стих. «День мрака и тьмы, день туч и облачной ночи, как утренняя заря, распространился по горам большой и сильный боевой народ, подобного которому не было от вечности и в будущем не будет вплоть до лет самых дальних родов». Итак, День Господа находится в взаимосвязи с этой последней военной стычкой на земле Израиля. И Бог там поставит конец всем тем, которые посмеют выступить против Его народа. И тоже тот термин в Святом Писании нам был передан — «святая война». Иоиль, 4 глава, с 9 стиха, может быть, до 12 стиха. Иоиль, 4 глава, с 9 по 12 стих. «Делайте это известным посреди язычников. Вооружайтесь для святой войны». Это ведь есть девиз или лозунг для всего исламского мира. Ведь для них это святая война. Уже существовали крестовые походы Римской церкви. Это все были святые войны, так называемые. Но сейчас речь идет о последней святой войне. И потом здесь дальше написано: «Собирайте опытных воинов, пусть все военные люди выступят и двинутся. Перекуйте лемехи ваши на мечи и винодельные ножи ваши на копья. Трус да скажет: я герой. Спешите и приходите, все языческие народы в округе, и соберитесь вместе туда. Господи, дай спуститься воинам Твоим. Пусть народы двинутся и сойдут в долину Иосафата, ибо там я совершу суд над всеми языческими народами отовсюду. Мы никогда не радуемся о тех вещах, которые недобрые. Было бы лучше, если бы здесь было написано то, что весь мир придет к Господу, и все Его распознают и принесут Ему поклонение. Но прежде чем это произойдет, должно произойти кое-что другое. Пророк Захария уже писал о том, как оно будет при этой последней стычке. То, что потом на всех них сойдет наказательный суд, и не только это, но то, что и оружие, и не только оружие, но все ядовитые газы, которые уже были приготовлены, они найдут свое применение. Захария, 14 глава, 12 стих. Но вот в чем будет состоять наказательный суд, которым Господь посетит все народы, которые шли в поход против Иерусалима. Он даст плоти их истлеть, когда они еще будут стоять на ногах своих. Глаза их истлеют в глазницах их, и язык их будет разлагаться во рту их. Так оно будет при последней битве. А что сейчас придет, это просто будет приготовление. Так или так, после того, как Кувейт будет очищен, тогда давление на Израиль так будет сильно произведено, так то, что нужно будет отдать западную землю Иордана и Газу. И это они, конечно же, не будут делать, это ясно, потому что это для них жизненно необходимо. И тогда придет тот момент, где соберется военное войско, в таком числе, которого еще никогда не было, как мы только что об этом читали. Все этапы для этого написаны у Исаии. Ведь не все будет происходить за один раз. Конечно же, конец будет самым важным ударом. Но у пророка Исаии в 17 главе мы прочитаем следующее. Исаия, 17 глава, с 1 стиха. Изречение о Дамаске. Хорошо знаете, Дамаск выбывает из числа городов и станет пустынной грудой развалин, покинутый навсегда. Города его будут отданы стадам. Они будут лежать там без того, чтобы кто вспугнул их. К концу пришел оплот Эфрема и царство Дамаского. А остаток Сирии будет подобен славе сыновей Израиля. Так гласит изречение Господа воинств. Существует, и тоже здесь, в 19 главе, там нам описаны все разные этапы, которые направлены к этой цели. Исаия, 19 глава, в 16 стихе написано: «В тот день египтяне станут как женщины и будут дрожать и трепетать от руки, которую Господь воинств прострет против них». И потом я прочитаю дальше с 18 стиха. «В тот день будет 5 городов в земле Египта, которые говорят на языке Ханаана». Итак, значит, будут говорить на еврейском и клянутся верности Господу воинств и так далее. И потом написано в 22 стихе: «Когда Господь нанесет египтянам раны, но и опять исцелит их, тогда они обратятся к Господу, и Он даст им упросить себя и исцелит их. В первую очередь, это будет с Египтом. И вы знаете, то, что тогда, когда был подписан, заключен договор между Египтом и Израилем, то весь арабский мир обратился против Египта. И здесь написано дальше, с 23 стиха. И уже взаимосвязи с Ассирией. Исайя, 19 глава, с 23 стиха. «В тот день будет проходить из Египта в Ассирию проложенная дорога, так что ассирийцы смогут посещать Египет, а египтяне — Ассирию, и египтяне будут вместе с ассирийцами служить Господу. В тот день Израиль будет третьим членом в союзе с Египтом и Ассирией, как благословение посреди земли, для чего Господь воинств и благословил его словами: «Благословен народ мой Египет и Ассирия, дело рук моих, и Израиль, наследственное владение мое». Мы радуемся о том, то, что Бог позаботился обо всем. И только к этому еще одно слово из пророка Захарии, из 12 главы. То, что не только потом будут два народа помилованы, но также весь мир и все народы распознают Господа и потом будут служить Ему. Захария, 12 глава, 9 стих. «И произойдет в тот день, что я начну уничтожать все народы, которые шли в поход против Иерусалима». И теперь 14 глава, 16 стих. Захария, 14 глава, 16 стих. «Затем будут все, оставшиеся из всех народов, которые шли в поход против Иерусалима, из года в год подниматься наверх, чтобы поклониться там Царю, Господу воинств, и праздновать праздник Кущей». И как мы уже только что говорили, у Бога есть славный план. И то, что человечество становится против Него, и все народы, которые находятся под господством врага, и таким образом они не могут себя ввести в волю Божью. Поэтому в конце применение силы будет необходимо, чтобы можно было произвести последнюю расплату, чтобы потом остальные из этих народов могли служить Господу. В принципе, взять, это ж ведь не люди во всех странах, но это вожди в этих народах, которые производят всю беду. Если бы сегодня можно было бы спросить всю массу людей во всех разных странах, да, хотите ли вы, чтобы происходило то или другое? Нет, они этого не хотят. Но вожди, которые находятся под господством сатаны, они должны исполнять определенные вещи, потому что они не могут по-другому. Итак, я хочу сейчас подойти ко второй части, которая намного важнее. И для этого хочу прочитать из Евангелия от Марка. И хочу также вспомнить о вчерашнем вечере. Марк, 2 глава. Я думаю, то, что это такое слово, или такой ход, или такое событие, которое нам всем знакомо. Марк, 2 глава, с 1 стиха. Когда же он через некоторое время вернулся домой, в Капернаум, и распространилась весть о том, что он находится в доме. Давайте здесь на минуточку остановимся. Наш Господь возвратился в Капернаум. Там ведь он какое-то время жил. И когда распространилась весть о том, то, что он находится дома, в этом был весь пункт. То, что он пришел, то, что он присутствующий, то, что он там. Когда распространилась эта весть, то во втором стихе написано, «Тогда тотчас собралось столько много людей, что им даже не хватало более места перед дверями, а он возвещал им слово». Ведь всем было известно то, что Господь возвратился. Я радуюсь об этом слове, что написано «Он вернулся домой» или «возвратился». И вы знаете то место из Ветхого Завета, где написано такое слово «Иковод». Слава Господня отошла. И когда слава Господа возвращается, когда Господь возвращается в свою общину, когда это становится известным, и ведь в конце дней так оно должно произойти, мы ведь недовольны тем, то, что мы рассматриваем только пророческую часть, и то, что мы включаем также в это политическое развитие и Израиль, или что бы там еще к этому не принадлежало, мы хотим пережить то, что Господь возвращается в свою общину. И чтобы это каким-то образом стало известно, то, что Он возвратился, то, что Он может быть присутствующим, как Он обетовал. «Я буду с вами во все дни до скончания мира». И там, где двое или трое собраны в Моем имени, там и Я буду посреди них. И мы ведь вчера вечером об этом не только слышали, мы вообще-то это пережили. Что происходит, когда Господь действительно присутствующий? Там, где Он всегда был, там люди собирались вместе. Грешники получали прощение. Одержимые были освобождены. Больные становились здоровыми. Спасение Божье открывалось там, где Иисус был присутствующим. Там не только были слова о Царстве Божьем, но сила Божья проявлялась во всех тех, которые приходили, чтобы можно было услышать Господа. Они приходили для того, чтобы пережить Его. И мы просто должны это так увидеть. Ведь этого недостаточно, чтобы просто приходить и слушать. Мы должны приходить с намерением, чтобы можно было услышать, поверить и Бога пережить. Если же это сможет быть очередным порядком, тогда и мы узрим славу Божью. Ведь посмотрите, все остается при том, то, что Бог верный и истинный. Он ведь не может нарушить свое слово. Он ведь должен в конце быть таким же, каким он был и в начале. Ведь он есть Альфа и Омега. Тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Ведь это ж не происходило только в одни Господа, ведь это ж и происходило также во времена апостолов. То, что то же самое служение продолжалось, и присутствие Божье через сверхъестественное действие проявлялось посреди тех, которые верили. И то же самое должно ведь повториться. Ведь оно ж никак по-другому не может быть, если только мы будем довольствоваться формой благочестия и будем дальше отвергать силу. Мы хотим, чтобы Божья сила проявилась, и чтобы слово о кресте стало Божьей силой для всех тех, которые в это верят. Я прочитаю дальше. Третий стих. «Тогда пришли к нему люди, принесшие парализованного, которого несли четыре человека. И так как они из-за толпы народа не могли с ним подойти к нему, то они вскрыли на том месте, где находился Иисус, крышу дома и опустили вниз переносную постель, на которой лежал парализованный, через отверстие, которое они проломили. Какой урок из этого мы можем извлечь? Ведь те, которые уже Бога пережили, у них было такое побуждение, чтобы можно было других привести к Господу, чего бы это ни стоило. Они не размышляли и не обдумывали, что же сейчас об этом скажет хозяин дома, что же об этом подумают люди. Кто верит, тот действует иногда даже против того, о чем можно было бы так нормально подумать. И все равно жить, оно всегда происходит в совершенном размышлении. Ведь не написано то, что что-то упало сверху, когда скрывали крышу. Так, то, что кому-то был нанесен при этом ущерб. Они поступили очень мудро. О чем вообще идет речь? Это следующее. Люди, которые пережили Бога, которые уже находились в присутствии Господа, в которых уже проявилась Божья сила, они будут прилагать все усилия, чтобы можно было и других привести к Нему, и чтобы можно было их спустить там, где Он как раз-таки и находится, чего бы это ни стоило. И теперь вопрос ко всем нам направлен. Можем ли мы себя с этим сравнить? Имеем ли мы такое убеждение? Существует ли у нас такое побуждение? Осознали ли мы потерянное состояние человечества и поняли ли мы то, что одна душа у Бога намного ценнее, чем весь мир? И тоже об этом мы вчера вечером слышали. Ведь это ж флегматичность или же вялое состояние, оно ведь у нас, у верующих, распространилось. Оно ведь должно подойти к концу. Мы должны заново пережить Бога. Ведь святое рвение должно нас заново охватить, чтобы мы другим смогли убедительно сказать, о чем идет речь. Если же мы из убеждения не будем говорить, разве должны другие быть убеждены о том, что мы говорим? Конечно же, нет. Ведь должно быть живое, свежее свидетельство о том, что мы лично с Богом пережили. И только тогда другие это заметят. То, что это не приходит откуда-то здесь сверху, из размышления, но из внутреннего рвения, из того, что мы лично пережили с Господом. Итак, давайте прочитаем сейчас в 5 стихе. «Когда же Иисус увидел их веру, то Он сказал парализованному, «Сын мой, прощены тебе грехи твои». Господь посмотрел на веру тех, которые принесли больного к Нему. Ведь можно и так же верить за других. И вы видите то, что у них это было сердечное побуждение. Не так, чтобы они сказали, посмотрим, что произойдет. Но они были убеждены в том, то, что это произойдет. И поэтому они поступали в вере. И они этого человека спустили перед Господом. Когда же Иисус увидел их веру, и именно веру тех, которые вскрыли крышу, которые сделали отверстие, которые приложили все усилия, чтобы можно было спустить этого человека. Когда же Иисус увидел их веру, то Он сказал парализованному, «Сын мой, прощены тебе грехи твои». Это первое. Сначала исцеление души, связь с Богом, прощение, которое нам было даровано. Это всегда первое. Но это не последнее. Исцеление в этом случае, как мы видим, принадлежит также к этому. Когда же Иисус увидел их веру, то Он сказал парализованному. Он посмотрел и увидел их веру. Но потом Он не проговорил к тем, которые верили. Потом Он проговорил к тому, который находился в беде, который нуждался в помощи. К нему Он проговорил. «Сын мой, прощены тебе грехи твои». Чего-то большего и важнейшего Господь не может сказать какому-нибудь человеку. Если Он тебе сегодня может провозгласить, «Мой сын, моя дочь, твои грехи тебе прощены». Это ведь самое мощное послание, которое Бог мог бы когда-либо дать человеку. Твои грехи тебе прощены. И мы ведь уже часто подчеркивали это. Ведь это же написано в Луки в 24 главе и также в других местах. То, что покаяние и прощение грехов будет проповедано всем народам. Бог не хотел установить какую-нибудь институцию, где будет много украшений на алтарях, и где все будет покрыто золотом, и так далее, где будет много также свечек. Так, то, что люди будут просто впечатлены всем этим зданием и подумают, то, что нужно поклоняться. Да, чему и перед кем? Разве перед этой пышностью? Но ведь это ж не будет правильно. Бог хочет, чтобы Ему поклонялись, и именно в духе и в истине. И я ведь иногда посещал, чтобы можно было посмотреть, будь это собор в Ахане или Кёльнский собор, такие места. В мои юные годы я посещал такие места, я смотрел, что там все происходит. Люди просто одурманены. Ведь вся эта пышность, которую там можно было видеть, да. А потом еще приходит короткое богослужение. Да, какое богослужение? И куда оно направлено? Ведь это ж все отвлекает от простоты, в которой Бог себя открыл во Христе. И все вещи, которые от этого отвлекают, они не от Бога. Мы это поняли? Я никогда этого не забуду. Я видел одну статую. Я думаю, это было в Маниле, в отеле «Хилтон». И это якобы должен был быть Христос. Он был сделан из меди. И он был такой обветшалый. И я чуть ли не сказал «прогнивший». И мне это все так было печально. И я видел, как люди туда входили, в эту маленькую часовню. И там они поклонялись. Да, перед кем? Перед этим образом. Это ж ведь не Божий Христос. Наш Господь Иисус Христос воскрес из мертвых на третий день. Он живет. Он 40 дней разговаривал со своими учениками о Царстве Божьем, а потом он вознесся в небеса и сидит по праву величия и ожидает, пока все враги будут положены под подножья его ног. И ведь написано, ты не должен не делать никакого образа, не того, что наверху в небесах, и что на земле, и так далее. Не поклоняйся и не преклоняйся перед ними. Мне все это приносит такую печаль и приносит такую боль, когда нужно затрагивать такие вещи. Лучше бы мы действительно шли со всей широкой массой людей без всякого противления. Но мы этого не можем сделать. У нас есть ответственность перед Богом по отношению к людям. В Иоанне, в 4 главе, в 24 стихе написано, то, что Бог ищет таких поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине. И Бог ведь есть Дух, и поэтому Ему нужно поклоняться в духе и в истине. Вы ведь знаете то, что на этом месте мы не говорим о ком-нибудь, но я ведь имею всю эту книгу с Фатимой и со всеми теми людьми и с последним Папой Римским, который приносил поклонение перед статуей Марии, которая, конечно же, стоила очень много денег. Если бы все это увидел какой-нибудь пророк или апостол, я думаю, то, что он сделал бы точно так же, как и сделал Иезекия, и взял бы молоток и разгромил бы все это. Из богослужения сделали идолослужение. И это ведь нужно сказать людям. Они ведутся в заблуждение во имя Христа. И такое не может быть. Самое главное, чтобы мы могли распознать то, что реформация продвигается дальше, пока мисс не будет достигнут тот пункт, так то, что в конце, сейчас, перед возвращением Иисуса Христа, община Иисуса Христа достигнет своей позиции, как она была в начале, в первом христианстве. Давайте возвратимся к нашему тексту, к пятому стиху еще раз. Когда Иисус распознал их веру, тогда Он сказал парализованному, «Мой сын, твои грехи тебе прощены». Сидели же там некоторые книжники, которые помышляли в сердце своем. Как он может так говорить? Он же хулит Бога. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? И так как Иисус в духе своем тут же узнал, распознал, что они так думали в себе, то Он сказал им, «Зачем вы думаете такое в сердцах ваших?» Что легче сказать парализованному? Что легче сказать? «Прощены тебе грехи твои» или «Встань, возьми постель твою и ходи». Одно ведь нельзя проконтролировать, а другое, конечно же. Если только слышишь первое, где говорится «твои грехи тебе прощены», кто может это проконтролировать? Произошло ли что-то в душе или нет? Но мы знаем, когда Господь говорит, тогда это происходит. И если даже это не видишь глазами, или не можешь проконтролировать. Но чтобы можно было подтвердить как истину то, что внутри что-то произошло, поэтому Господь также и внешнее вовлек в свое служение и задал здесь вопрос, что легче сказать парализованному, прощены тебе грехи твои, или встань, возьми постель твою и ходи. Для нас всех это понятно. Если я сейчас, как проповедник Евангелия, какому-нибудь человеку смог бы сказать, «Твои грехи тебе прощены», это можно сделать. Так еще пойдет. Но если бы я должен был бы сказать тому, кто лежит на постели, «Возьми свою постель и иди домой», тогда это было бы трудней. Тогда язык немножко бы заикался и заплетался. Но у нашего Господа были обе вещи. У Него было полномочие, чтобы прощать грехи, и у Него было полномочие, чтобы исцелять больных. И то же самое полномочие Он имеет сегодня. И Он сказал, может быть, это нужно еще раз прочитать, чтобы все знали то, что так оно написано в Библии. Он сказал действительно при посылании учеников, при первых, когда их было 10, а потом во второй раз, когда их было 70, но я прочитаю о том, когда Он первый раз послал их. Это написано в Матфея в 10 главе, 6 стиха. Матфея, 10 глава, 6 стиха. «Но идите только к потерянным овцам дома Израиля. В странствовании жить вашим проповедуйте, приблизилось Царство Небесное. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте злых духов. Даром получили, даром давайте дальше». Ведь это все принадлежит к возвещению Евангелия. И как мы также вчера вечером прекрасно об этом слышали, это было так замечательно, когда муж Божий сказал, «Если кто-нибудь пришел ко мне и меня бы попросил о том, чтобы его исцелить, тогда бы я сказал, этого я не могу сделать». И почему муж Божий этого не может сделать? Потому что Господь уже это сделал. Я не могу еще сделать то, что Он уже сделал. Он ведь нас уже спас. Он ведь нам уже простил. Он ведь нас уже исцелил. Мы ведь имеем дело с совершенным и с завершенным искуплением. Мы, как проповедники Слова, говорим людям только то, что Бог уже приготовил, и то, что Он уже произвел. Мы ведь можем сказать тем, которые от сердца верят, то, что Бог им во Христе простил. Мы можем сказать, тебе досталось прощение. И это ведь не то же самое, как извинение, как это происходит в Римской Церкви, то, что там исповедуются, и потом один прощает другому. И кто-то когда-то спросил, а кто простит тому, который простил другому? Кто освободит его? И потом в конце все это пересчитали, и потом появился вопрос, а кто простит самому главному? Они ведь самое большее провинились в течение всей церковной истории. Кто простит им? Видите, не человек прощает, но Бог прощает. Но когда мы возвещаем Евангелие, тогда мы возвещаем прощение, которое нам Бог всем по милости даровал. И кто может в это поверить, тот может это пережить, и ему только нужно Бога за это благодарить. Здесь, в Марке, во второй главе, я думаю, мы получили здесь прекрасный урок. Может быть, я еще прочитаю до конца, и здесь говорится дальше, в 10 стихе. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле». После этого Он сказал парализованному, «Я говорю тебе, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Тот пункт и то дело, которое принадлежит к этому, оно выглядит так. И здесь написано, «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть». Кто в точности прочитает миссионерское поручение, там Господь сказал, «Я даю вам власть над всякой силой противника». И прежде чем Господь дал последнее миссионерское поручение в Матфея 28 главе, Он сказал, «Мне дана всякая власть на небесах и на земле». И эту Божью власть и силу Он дал тем, которым Он дал поручение возвещать Евангелие, чтобы они Его Слово в Его полномочии могли возвещать, и чтобы люди таким образом могли пережить по милости прощения и исцеления. Мы это поняли? Это Божье призвание. Ведь это ж не был Павел или кто-нибудь в наше поколение, какой-нибудь особенный муж Божий. Ведь это ж сила Божья, которая сопровождает возвещение Евангелия. Так как слово о кресте является безумием для тех, которые будут потеряны. Но те, которые верят, для них это Божья сила. И таким образом, пусть это у нас проявится, то, что мы не только проповедовали то же самое Евангелие, но чтобы Бог смог те же самые сопровождающие вещи даровать как подтверждение того, то, что Он прощает грехи, пусть Он также и прикоснется к больным и их исцелит. Тогда мы и будем иметь подтверждение, то, что и внутри у них что-то произошло. Но будь это внутри или снаружи, или обе вещи, или по отдельности, Бог действует согласно тому, в чем мы все нуждаемся. В любом случае, это правда, то, что Господь тогда и также сегодня не дает возвратиться Своему Слову пустым, но Он его подтверждает. Давайте жить, обобщим все вместе. Люди услышали то, что Господь возвратился. Они знали в точности, где Он был. И народ собрался вместе. И те, которые Бога уже пережили и знали, что Он может сделать, они не приводили кого-нибудь, у кого только болел немножко желудок, боли, которые могли прийти и уйти. Но они принесли человека с критическим случаем, человека, который был парализован, который лежал, такого человека они принесли. Они верили, и они хотели, чтобы Господь был почитаем и прославлен. Они принесли тяжелый случай. Мы, как люди, если бы могли выбирать, тогда бы мы выбрали бы самый легкий случай, чтобы все это было успешно. У Бога выглядит все как раз-таки наоборот. Чем больше проблема, чем тяжелее случай, тем тогда лучше для всемогущего Бога. Разве Он не сказал, если что-то для меня невозможное, и мы бы делали хорошо, если бы мы иногда взирали ввысь и говорили бы: «Господь, Творец небес и земли, Ты, Который изрек к существованию всю Вселенную, через Твое всемогущее Слово все это произошло, и если Ты сегодня изрекаешь Слово, тогда это происходит. Если Ты говоришь к слепому: «Будь зрячим», тогда слепой становится зрячим. Если ты говоришь хромому: «Будь исцелен», тогда он будет исцелен. Ведь Слово Божье является Словом Божьим. И оно всегда производит то, для чего оно было послано. Каждый раз, когда я слушаю проповедь брата Бранхама, тогда я радуюсь и одновременно огорчаюсь. Радуюсь о том, то, что Бог нашел одного человека в нашем поколении, простой сосуд, которого Он смог использовать, благословить. Это был такой муж, который видел видение, как и пророки, И я никогда не забуду тот день, когда я сидел напротив него. И когда он мне сказал слово за словом, это было 3 декабря 1962 года, он сказал мне то, что Господь проговорил ко мне в тот же самый год, 2 апреля. Я это прочувствовал лично, в душе, в духе и в теле. Не только это видел, я прочувствовал, каким образом Бог его использовал. Это наполнило меня благодарностью, чтобы я мог знать то, что Иисус Христос не только тот же самый, но то, что Он действительно как тот же самый себя открыл и подтвердил Слово Евангелия как истину. И я думаю, то, что мы все огорчены о том, то, что у нас еще нельзя сказать так. «Приходите, Господь возвратился к нам. Приносите коллег, приносите всех их». Как об этом написано в Матфея 22 главе, ведь это ж есть последний призыв. Первый и зашел, и все гости искали какие-то отговорки. Один купил себе поле, он не мог прийти. Другой только что женился, он тоже не мог прийти. Каждый находил какую-то отговорку. И Господь был так огорчен. Он разгневался. И Он сказал, «Пир приготовлен, столы накрыты, а гости, приглашенные, они не пришли. Поэтому идите на улицы, по углам, и приглашайте всех тех, кого вы найдете, злых и добрых». И вот, зал был наполнен гостями. Пусть жить Господу будет угодно, чтобы Он смог возвратиться в свою общину. И пусть это будет всем известно, то, что Он тогда возвратился. Мы знаем то, что Он через Свое Слово уже говорил к нам. Мы чувствуем все заново Его присутствие. Но чтобы быть полностью довольными, этого у нас еще нету. Мы благодарны за то, что Он уже сделал, и мы взираем на то, что Он еще будет делать. Только тогда, когда мы заново сможем увидеть перед нами исполненное деяние апостолов, только тогда мы сможем восклицать и радоваться. Ведь обетование нам было дано в Слове Божьем, и мы по милости его увидим исполненным. Ведь настолько мы уже сегодня можем сказать, Бог бодрствует над Своим Словом и исполняет его во всех отношениях. Будь это в Израиле, будь в нациях, будь в религии, будь в политике, каким бы образом это ни было, Бог бодрствует над Своим Словом, и Он его исполнит. Пусть жить и мы Его и силу Его воскресения заново переживем, чтобы были радостными и могли других пригласить, чтобы и они смогли сделать свои переживания с Богом. Пусть жить так жить и сегодняшний день, и это собрание послужит не для того, чтобы можно было слушать. Пусть к нам будет проговорено, и чтобы мы пришли к Господу и могли знать то, что Он присутствующий, чтобы тебе, драгоценная душа, могло быть лично сказано, «Мой сын, моя дочь, твои грехи тебе прощены», и чтобы было сказано больным, «Будь исцелен». Мы верим, то, что Он может это сделать, так Он об этом обещал, то, что Он будет присутствующим. Он верный и истинный. Он это сделает. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте же встанем и помолимся. Небесный Отец, в вере мы приходим перед Твоим святым лицом, чтобы можно было Тебя поблагодарить и Тебе поклониться. Господь, Твое пророческое слово светится, как ясный свет в темном месте. Мы видим то, что это последнее время, и то, что все вещи направляются к своему концу и определению, и то, что Твое пришествие близко. Возлюбленный Господь, мы осознаем то, что вскоре будет проповедана последняя проповедь, и то, что изойдет последний призыв, и то, что последний будет позван войти вовнутрь, чтобы, согласно посланию к Римлянам 11 главы 26 стиха, число было полное. Господь, мы просим вместе за всех тех, которые подняли свои руки. Ты знаешь их нужды, их проблемы. Ты знаешь, какие это проблемы, душевные ли они, или духовные, или телесные. Ты ведь произвел полное искупление и вовлек в него все человечество. Поэтому мы просим Тебя, верный Господь, подтверди свое слово. Мы верим, то, что нам было бы легче сказать то, что грехи Твои прощены, чем сказать «возьми свою постель и иди домой». Но для Тебя, Господь, обе вещи одинаковы. Ты всемогущий, верный и истинный. У Тебя нету никакого страха. Твое слово, оно всемогущее слово. Говоришь ли Ты, пусть земля произведет деревья? Или Ты говоришь, пусть появится светило в небесах? Все, что Ты изрекаешь, оно происходит. Ты всемогущий Бог. Проговори сегодня к тем, которые нуждаются в прощении. Мой сын, моя дочь, твои грехи тебе прощены. Пусть жить они сейчас от сердца верят то, что это произошло по слову Твоему. И также те, которые больны, у которых есть страдания, там, где врачи не могут помочь, пусть они сейчас будут верить то, что у Тебя есть полномочия, чтобы им сказать: «Мой сын, моя дочь, ты исцелен». Господь, и также те, которые загружены и сами себя не могут освободить, связанные, да, порабощенные, возлюбленный Господь. Так оно написано у Исаии в 61 главе. И также в Луки, в 4 главе, «Дух Божий пребывает на мне, чтобы связанным можно было возвещать освобождение». Господь, мы чувствуем Твое присутствие. Ты находишься в нашей среде, чтобы можно было всем подтвердить Твое Слово как истину, всем тем, которые сейчас верят. Мы ведь не слышали какого-то человека, но это было Твое Святое Слово. Поэтому мы просим Тебя, возвысь свое лицо над нами, даруй нам полное прощение, очищение и освящение, чтобы мы были пронизаны Твоим Духом вплоть до обновления и нового рождения через Святого Духа. Сделай нас участниками Твоей Божеской природы. Мы еще находимся на этой земле, и мы должны бороться еще со многими отвратительными вещами, и еще должны устоять в некоторых испытаниях. Но в нашей душе есть пение. Мы благодарим Тебя, о Господь, то, что Ты был милостив к нам, и таким же Ты останешься, пока мы не перейдем от веры к видению. Верный Бог, все те, которые подняли свои руки или же не подняли. Но если ты прикоснулся к их сердцам, то пусть жить они сейчас получат уверенность, то, что и им прощение досталось через искупление, которое произошло на Голгофе. Верный Бог, мы просим за нашу страну, за всю Европу, за весь мир. Потряси еще раз небеса и землю. И еще раз произведи что-то великое и подтверди свое слово. Господь, дай и нам пережить тот день, где мы сможем приглашать людей, да, где мы перед Тобой сможем принести самые тяжелые случаи с той уверенностью, то, что Ты, о Господь, можешь все сделать. Чем является болезнь или смерть перед Тобой? Ты ведь все победил и все преодолел. Ты ведь победитель с Голгофы. Ты на третий день воскрес из мертвых. И ты говоришь, я даю вам полномочия над всей силой сатаны. Даруй милости, чтобы мы могли это принять в вере и чтобы могли это практиковать в доверии к тебе. Я передаю всех тебе, всех тех, которые сегодня посвятили свою жизнь тебе. Прими их. Ведь так написано. Все, которые приняли его, им он дал власть быть детьми Божьими. Тем, которые поверили в его имя. Мы верим. И поэтому это произошло. Для прославления твоего имени и чести. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь.